Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня 22 февраля, пятница, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Первое чтение в Госдуме президентского законопроекта о запрете чиновникам иметь счета за границей. Правительственный кризис в Болгарии. Миграционная реформа США. Будут ли отправлять студентов во время летних каникул в воинские части в России? Выборы в Италии, эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня Государственная Дума России в первом чтении рассматривает президентский законопроект о запрете государственным чиновникам иметь счета и акции в иностранных банках. Также депутаты готовят законодательную инициативу, запрещающую чиновникам и военным иметь за рубежом и недвижимость. На этом фоне в российской прессе активно обсуждаются сообщения об уходе из Думы депутатов от «Единой России». Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Законопроект, запрещающий госслужащим, а также их супругам иметь счета в иностранных банках, а также акции и облигации иностранных эмитентов, на рассмотрение в Государственную Думу внес президент России Владимир Путин 12 февраля. Параллельно с этим сами депутаты разрабатывают похожий документ, по которому хотят запретить владеть иностранной недвижимостью госчиновникам, а также военным. Этот законопроект был принят в первом чтении в конце прошлого года. А в начале февраля этого года председатель Координационного совета оппозиции блогер Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что главе Думской комиссии по этике Владимиру Пехтину принадлежит незадекларированная недвижимость в Соединенных Штатах Америки. Сначала депутаты проверка эти сведения, пояснив, что домами в штате Флорида владеет его сын. Однако позднее он попросил спикера Госдумы Сергея Нарышкина сложить с него полномочия главы комиссии по этике на время, пока идет проверка его доходов. А 20 февраля Пехтин добровольно сдал мандат. Нарышкин решение Пехтина поддержал, отметив, что тот поступает, цитата, «очень честно и правильно». Однако уход Владимира Пехтина из Думы оказался не единственным. Добровольно уйти решили депутат от «Единой России» Андрей Ломакин, у которого, по заверениям его однопартийцев, проблемы со здоровьем, а также Василий Толстопятов, причины ухода которого официально не называются. Неофициальные источники выдвигают версии о том, что Толстопятов решил сдать мандат, поскольку опасается проверки со стороны контролирующих органов. Осенью прошлого года депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев в разоблачающем депутатов «Единой России» проекте «Золотые крендели» сообщали, что Толстопятов владеет долями в компаниях «Кубанский бекон», «Кубань холдинг» и компании «Шанс», но эти доли не декларируют. Накануне газета «Ведомости» сообщила, что следом за Владимиром Пехтиным Думу могут покинуть еще 6 депутатов от «Единой России». Позже секретарь Генсовета партии и вице-спикер Думы Сергей Неверов заявил, что эта информация не соответствует действительности и вопрос сдачи мандатов не обсуждается. Политологи, однако, такой сценарий не исключают. Вот что говорит Владимир Прибыловский.
Депутаты у нас же, они не являются, на самом деле, независимыми депутатами. Они чиновники администрации президента. Им звонят от Володина и говорят, так, вляпался, уходи. Я думаю, что так вот грубо вляпаться, как вляпался Пехтин, ну, найдется таких глупых еще 5-6. Остальные давно переписали свою заграничную собственность на взрослых, кто новей. Пехтин, я думаю, не угоден только тем, что подставил начальников, вляпался. А так, в общем, он вполне удовлетворял и Путина, и Володина, и Нарышкина. Тем более, что Пехтин такая не особо большая шестеренка, вполне заменимый человек, не является там питерским чекистом, близким к Путину. Так сказать, пока он исполнял функции, которые, так сказать, на него возложены, и при этом в скандалы не попадал, он вполне устраивал, мог бы еще 2 срока дома просидеть. А так, я не думаю, никакой зачистки. А что касается, ну, какой благородный поступок? То есть, жулика поймали за руку, и он сказал, да, ребята, я больше не буду, давайте я отойду в сторонку. С точки зрения режима он поступил так, как, то есть, сначала вляпался, но потом ему сказали исправлять ситуацию, уйди. И он ушел.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Социолог Лев Гудков отмечает, что отношение к Государственной Думе у россиян отчетливо отрицательное. Примерно 65% негативно оценивают работу Думы, считают ее нелегитимной и слабой, а уход депутатов расценивают как продолжение внутренних разборок во властных структурах. Вот что говорит Лев Гудков.
устойчивое убеждение, что власть коррумпирована, что она отстаивает только собственные интересы, заботится о самосохранении. И поэтому вот все эти коррупционные скандалы, отказ в данном случае от депутатского мандата, он связан лишь с внутренними интригами, когда одна партия побеждает и ест другую. Это никак не связано с кампанией борьбы с коррупцией, с самоочищением там и прочее. Это именно вот внутренние дрязги. Особо удивительного здесь для общественного мнения ничего нет. Ну, может быть, только лишь чистота и откровенность этих скандалов. Интерпретироваться, я так предполагаю, будет как наиболее вероятный вариант то, что бизнес и собственность дороже депутатского места, депутатского мандата. И депутаты уходят не по каким-то соображениям там чести, совести, порядочности, а именно выбирая свою собственность, бизнес и отстаивая.
Это было мнение социолога Льва Гудкова.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Парламент Болгарии одобрил отставку правительства Бойко Борисова. Новое правительство президент Росен Плевнелиев поручил сформировать партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», которая имеет в парламенте большинство и лидером которой является подавший в отставку премьер-министр. Несмотря на это решение, в Болгарии не утихают протесты с требованием снизить цены на электроэнергию, ставшие причиной нынешнего правительственного кризиса. Подробнее рассказывает Александр Вагнер.
Выступая в четверг перед парламентом, президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что не одобряет отставки правительства и считает, что оно должно было бы продолжить свою работу до следующих выборов 7 июля. Если новое правительство не будет сформировано, выборы пройдут раньше этой даты. Голосование в болгарском парламенте сопровождалось демонстрацией в Софии сторонников подавшего в отставку премьер-министра Бойко Борисова. Они приехали в Софию из регионов, некоторые на тракторах. В других городах в ночь на 21 февраля продолжались протесты за снижение цен на электроэнергию и неотложное решение экономических проблем. У болгарского журналиста Татьяны Ваксберг я спросила, почему протесты продолжаются, несмотря на то, что правительство Борисова ушло в отставку.
Целью этих протестов не было свержение правительства. Целью протестов было расследование монополии фирм, которые занимаются предоставлением электричества в Болгарии. И требовалось тоже снижение цен на электричество, которые стали совершенно уже непосильными для населения. Поэтому протесты продолжаются, и, вероятнее всего, они и будут продолжаться. Поскольку протесты не были организованы партиями, они очень легко перешли к крайне левым требованиям. Требованиям о национализации дистрибуторских фирм, например, в области электричества. И это вот самый опасный феномен, который сейчас был замечен только в эти последние дни. Люди требуют, чтобы то, что было приватизовано после свержения коммунизма, было вновь национализировано. И сегодня президент говорил о том, что национализация не решение проблемы. Если существует монополия, то просто надо передать эту деятельность в руки разных фирм, а не передать это обратно государству.
Протесты, они очень такие драматические. Я, например, прочитала информацию о том, что один человек в Варне даже совершил попытку самосожжения. Почему, по вашему мнению, люди выражают свой протест именно такими радикальными методами?
Двое самосожглись в последние дни. Еще не доказано, насколько это связано с протестами. Но то, что в последний год или два очень усилились всякие проявления социального отчаяния среди населения, это факт. Было очень много случаев самоубийства. Пресса писала о том, что самоубийства продиктованы тем, что люди не могут справиться с экономической ситуацией в стране. Цены растут на фоне очень низких и замороженных доходов населения, потому что цены на электричество и на отопление здесь на западноевропейском уровне, если и не выше. Но здешние зарплаты самые низкие в Европейском Союзе. Значит, по официальным данным, средний заработок в стране составляет примерно 400 евро. А двухкомнатная квартира может потребовать около 150 до 200 евро на отопление, электричество и на воду.
Журналист Татьяна Ваксберг рассказывала о происходящем в Болгарии. София винит в случившемся крупную компанию «Чешские электрозаводы» ЧЕС, занимающиеся в Болгарии поставками электроэнергии. Во время продолжающихся уже неделю протестов многие болгары демонстративно сжигали счета за электричество, присланные им компанией ЧЕС, поэтому ее лицензию планируется аннулировать. ЧЕС входит в список крупнейших иностранных инвесторов в Болгарии, и 10% ее прибыли связано с деятельностью болгарского филиала. Кроме дистрибуции электричества, компания является владельцем угольной электростанции в Варне. Деятельность ЧЕС не раз вызывала протесты жителей тех стран, где она инвестировала свои средства. 2 года назад в Румынии жители деревни Каджалак, где была построена крупная ветряная электростанция, во время протестов даже начали бросать камни в охранников объекта, поскольку считали, что ЧЕС не получила все необходимые лицензии на строительство. В конце прошлого года компания из-за долгов по счетам за электроэнергию отключила посреди зимы несколько водопроводных станций в Албании, в результате чего прекратились поставки холодной и горячей воды, а также перестали работать несколько заправок. За эти действия албанские власти аннулировали лицензию чешской компании на поставки электричества, и ей пришлось уйти с албанского рынка. Болгарские протесты начались после того, как жители получили счета за электричество. В заявлении, распространенном ЧЕС, говорится, что во всем виновата болгарская система оплаты коммунальных услуг. В этом году из-за праздников счет был послан потребителям с опозданием на 40 дней, поэтому общая сумма была выше, чем в предыдущие разы. Аналитик энергетического рынка Иржи Гавар к этому добавляет, что во время отопительного сезона потребление электричества выше, чем в другое время.
Я скептически оцениваю сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что счета за электричество послужили лишь поводом, а основная проблема – невысокие цены на электроэнергию, которые отягчают карманы болгар, а низкий уровень жизни и очень тяжелый экономический кризис. Чехи платят за киловатт в 2 раза больше, чем болгары.
София начала процесс аннулирования лицензии компании ЧЕС, которая наполовину принадлежит чешскому государству. По вашему мнению, можно ли в данном случае говорить о кризисе болгарско-чешских отношений?
Вне зависимости от того, о каком государстве идет речь, стандартная процедура такова, что государственные органы обязаны сначала попросить компанию устранить нарушение. Аннулирование лицензии – крайняя мера, к которой прибегают лишь когда сложившаяся ситуация угрожает прекращению поставок электроэнергии. В Болгарии пока ничего такого не происходит. Я думаю, что все-таки речь идет о тяжелом экономическом положении болгар, не способных платить за дорогую электроэнергию. Эту проблему ЧЕС решить не может.
Это было мнение чешского аналитика Иржи Гавара. София также считает, что нынешний кризис не политический, а экономический. Президент Расен Плевнелиев призвал депутатов парламента поскорее устранить монополию на распределительную электросеть. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Депутат Государственной Думы России от партии ЛДПР Владимир Овсянников просит Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить деятельность правозащитной ассоциации «Голос». Как сообщает газета «Известия», Овсянников утверждает, что эта организация нарушает закон об НКО, продолжая получать иностранное финансирование. Государственная Дума России сегодня рассматривает заявление депутата от «Единой России» Анатолия Ломакина о досрочном прекращении его полномочий. Его состояние, по версии журнала Forbes, оценивается в 1 200 000 000 долларов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь выразил мнение, что участницы пангруппы Pussy Riot наказаны слишком строго, но решение суда нужно выполнять, считает премьер. В ответ на вопрос бразильской газеты «О Глобо» о правозащитной ситуации в России, Медведев заявил, что его страна – это не автократия, где нарушаются права человека, однако пока и не идеальное государство. В Братске, Иркутской области, один человек погиб в результате взрыва автоцистерны для перевозки нефтепродуктов. По предварительной версии, причиной стало несоблюдение техники безопасности. В Брюсселе в четверг прошла массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. В акции, организованной 3 крупнейшими профсоюзами страны, участвовали не менее 30 тысяч человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Осуществление реформы иммиграционной системы в США может быть делом ближайших месяцев. Так, американские политики и наблюдатели отреагировали в четверг на неожиданное сообщение о том, что ведущее американское профсоюзное объединение и крупнейшая организация, лоббирующая интересы американских предпринимателей, нашли общий язык по проблеме найма сезонных рабочих. Слово моему коллеге США Юрию Жигалкину.
В четверг два вечных политических врага, Американская федерация труда, ведущая профсоюзное объединение страны, и Американская торговая палата, головная лоббистская группа американских предпринимателей, объявили о том, что после многомесячных переговоров они пришли к компромиссу по вопросу о системе найма иностранных сезонных рабочих, которые помогут удовлетворить значительный спрос на неквалифицированную, низкооплачиваемую рабочую силу. Считается, что однозначный отказ профсоюзов допустить в США гастарбайтеров обрек на провал предыдущую попытку иммиграционной реформы 6 лет назад. Тогда профсоюзы стояли на том, что дешевые заграничные рабочие отнимают работу у американцев и девальвируют стоимость труда. 6 лет спустя, увидев, что американцы не хотят браться за низкооплачиваемую работу даже в условиях жестокой рецессии, Американская профсоюзная федерация соглашается на импорт рабочей силы, при условии, что иностранцы займут только те рабочие места, на которые не претендуют американские граждане. Профсоюзы и представители предпринимателей предложили создать специальную организацию, которая будет оценивать нужды американской экономики и разрабатывать рекомендации относительно количества ежегодных рабочих виз, необходимых для удовлетворения спроса на рабочие руки. Создание системы законного найма иностранных рабочих и высококвалифицированных кадров – одна из двух главных задач, поставленных перед собой инициаторами реформы. Вторая задача – выведение из виртуального подполья 11 миллионов нелегальных мигрантов, находящихся в стране. Именно эта проблема обещает стать критической для успеха новой попытки реформы иммиграционной системы. Именно она вызывает наибольшие эмоции американцев. Двухпартийная группа сенаторов разрабатывает сложную процедуру легализации, которая вступит в силу только после того, как власти приграничных штатов придут к заключению о том, что граница с Мексикой надежно перекрыта для контрабандного перехода. С учетом других условий, путь нынешних нелегалов к грин-карте может занять 20 лет. Но в начале недели Белый дом неожиданно объявил о том, что у президента есть так называемый запасной план с более щадящими по отношению к нелегалам положениями. Например, там есть предложение полной легализации в течение 8 лет. Законодатели-республиканцы гневно отвергли идею президента, а наблюдатели опасаются, что вмешательство Белого дома может расстроить хрупкое взаимопонимание по этому вопросу между республиканцами и демократами в Конгрессе. Белым домом представлена гораздо более мягкая версия иммиграционного биля, чем та, что разрабатывается двухпартийной группой законодателей, говорит Мерседес Шлаб, республиканский комментатор, служившая пресс-секретарем президента Буша-младшего. В то же время опросы показывают, что республиканцы и независимые избиратели выступают решительно против проекта иммиграционной реформы, если он исходит от президента. Они ему не доверяют, поэтому, на мой взгляд, президент Обама должен отойти в сторону и отдать инициативу Конгрессу. С ней соглашается Брэд Уилкис, глава Американской лиги граждан латиноамериканцев. Лишь законопроект, подготовленный межпартийной группой законодателей, имеет шанс на одобрение в Палате представителей. За ним должна быть подавляющая поддержка законодателей от обеих партий. И если такой законопроект не будет разработан во время нынешней сессии Палаты представителей, то обе партии будут выглядеть проигравшими в глазах избирателей. Впрочем, вопрос, кто выиграет и кто проиграет, скорее всего, остается открытым. Наблюдатели считают, что президент Обама и его партия неожиданно превратили иммиграционную реформу в приоритетную задачу, рассчитывая удержать расположение избирателей латинос, которые высказываются за легализацию мигрантов, подавляющее число которых мексиканцы. Тот же политический ориентир и у республиканской партии. Ей нужны избиратели латиноамериканцы. Но, если верить опросам, твердое большинство американцев в разной мере против поголовной легализации незаконных мигрантов. Лишь 35% за. Особенно сильна оппозиция в пограничных с Мексикой штатах, и пока нет признаков ее ослабления. Демократы рассчитывают, что проиммиграционная позиция поможет им набрать голоса на промежуточных выборах в Конгресс через полтора года и вернуть контроль в Палате представителей. Но что, если скептичное большинство американцев решит наказать политиков, поддерживающих непопулярную легализацию?
корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Каким событиям посвящены сегодня публикации в свежей американской прессе, обзор подготовил Евгений Аронов.
Что такое секвестр? Хотя этот термин сейчас постоянно муссируется в СМИ, большинство американцев, согласно опросам, не имеют ни малейшего понятия о том, что он значит, сообщает обозреватель информационного портала Yahoo Зелькадис Эльви. Соглашение о повышении лимита государственных заимствований, которое президент Обама подписал с Конгрессом в 2011 году, предусматривает сокращение бюджетных трат на величину, равную той, на которую был поднят потолок госдолга. В случае, если стороны не смогут договориться о сокращении к 1 марта, в действие вступает секвестр, который сделает это за них автоматически, путем пропорционального урезания всех статей бюджета. Исключения делаются лишь для финансирования текущих боевых операций, а также защищенных социальных программ, имеющих отношение к пенсиям, медицинскому страхованию малоимущих и пособиям для ветеранов войн. В этом году секвестр должен вырезать из бюджета 85 миллиардов. И надежд на то, что республиканцы согласятся с Обамой на еще одно краткосрочное повышение лимита госдолга без соответствующих налоговых и расходных мер, почти не осталось. Чем конкретно может обернуться секвестр? Зелькадис Эльви приводит для иллюстрации такие цифры. ФБР и пограничная служба потеряют свыше 1000 сотрудников. Различные образовательные программы для детей из малообеспеченных семей лишатся более 31 тысячи преподавателей и их помощников. Заметно сократится экстренная помощь безработным и госгарантии банковского кредитования малых предприятий, что может стоить стране примерно 1,5 миллиона рабочих мест.
We know our economy is stronger when we reward an honest day's work with honest wages.
Администрация Обамы предлагает очередное повышение минимальной оплаты труда с $7.25 до $9 в час, надеясь таким образом улучшить благосостояние миллионов семей, напоминает читателям журнала Forbes комментатор Джим Дорн. Эта идея, которую, пользуясь терминологией лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, можно смело назвать зомбированной, убежден Дорн. То есть идеи, которая, вопреки логике и эмпирическому опыту, продолжает жить, хотя она должна была давно умереть. Никто не отменял законы спроса и предложения, заявляет автор. Если цена ресурса повышается, спрос на него при прочих равных падает. Причем, если речь идет о трудовом ресурсе, то спрос в долгосрочном плане падает даже больше, чем в краткосрочном, поскольку предприниматели заменяют рабочих автоматами. Государство может в принудительном порядке поднять минимальный размер оплаты труда, но если вследствие этого рабочего сокращают, его оплата не повышается, а понижается до нуля, продолжает Дорн. И если повышение МРОТ есть эффективное средство борьбы с бедностью, то почему не поднять его до $100, а не до 9, вопрошает автор. Увеличение минимальной зарплаты не гарантирует работу и высокий доход всем рабочим, а только тем, кто сохраняет свое место за счет того, кто его теряет, или того, кто не может найти работу в силу завышения ставки МРОТ. На следующей неделе в Алма-Ате стартует новый раунд переговоров о ядерных разработках Ирана в формате 5+1. В какой экономической форме подходит к диалогу Тегеран, задается вопросом корреспондент Рейтер Эндрю Торчия. Тегеранские базары и магазины заполнены покупателями, в хорошем ресторане трудно найти столик, на склонах лыжных курортов близ столицы не протолкнуться. Это при том, что год назад американские санкции перекрыли Ирану легкий доступ к мировой банковской системе. Упали доходы от нефти, ослабла национальная денежная единица реал, импорт подорожал и возросла безработица в секторах, зависящих от импортных ресурсов. Впрочем, импортозамещающие отрасли оживились. В принципе, режим предвидел введение санкций и успел к ним подготовиться, приводят Торчи оценки экспертов. Ввоз предметов роскоши запрещен, уменьшены стипендии студентам, обучающимся за рубежом, установлен строгий контроль над твердой валютой. Как следствие усложнения вывода денег за границу, увеличились инвестиции богатых иранцев внутри страны. Государственные субсидии малоимущим на приобретение предметов первой необходимости разряжают социальное напряжение. Так что ожидаемого Вашингтоном парализующего эффекта санкции не возымели, и уповать на уступки экономически ослабленного Ирана на предстоящих ядерных переговорах нереалистично, считают собеседники корреспондента Рейтер.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов.
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Государственной Думы России от ЛДПР Владимир Овсянников просит Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить деятельность правозащитной ассоциации «Голос». Как сообщает газета «Известия», Овсянников утверждает, что эта организация нарушает закон об НКО, продолжая получать иностранное финансирование. Государственная Дума сегодня рассматривает заявление депутата от «Единой России» Анатолия Ломакина о досрочном прекращении его полномочий. Его состояние, по версии журнала Forbes, оценивается в 1 200 000 000 долларов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь выразил мнение, что участница пангруппы Pussy Riot наказана слишком строго, но решение суда нужно выполнять. В ответ на вопрос бразильской газеты о правозащитной ситуации в России Медведев заявил, что его страна – это не автократия, где нарушаются права человека, однако пока и не идеальное государство. В Уссурийске создан оперативный штаб по поиску пропавшей 8-летней девочки. Власти города, местные бизнесмены и волонтеры объявили вознаграждение в 500 000 рублей за информацию о пропавшей Насте Луцишиной. В Братске, в Иркутской области, один человек погиб в результате взрыва автоцистерны для перевозки нефтепродуктов. По предварительной версии, причиной стало несоблюдение техники безопасности. На юге Индии, в городе Хайдарабад, при взрыве в четверг погибли не менее 14 человек. Более 100 были ранены. Министерство внутренних дел заявило, что взрывные устройства были закреплены на велосипедах и приведены в действие с интервалом в несколько минут на многолюдных улицах города. В центре Дамаска в результате мощного взрыва заминированного автомобиля погибли около 60 человек, более 200 ранены. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение. Взрыв произошел вблизи здания правящей партии БААС и недалеко от посольства России, в котором взрывной волной были выбиты несколько окон. В Брюсселе в четверг прошла массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. В акции, организованной тремя крупнейшими профсоюзами страны, участвовали не менее 30 тысяч человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Руководители нескольких российских вузов выступили с инициативой краткосрочной отправки студентов военных кафедр в воинские части. Предполагается, что таким образом молодые люди смогут на практике ознакомиться с военной специальностью, которую они заочно изучают в институте. Большинство экспертов не видят в этой инициативе никакого прока. Тему продолжит Елена Поляковская.
По информации газеты «Ведомости», идею службы в армии во время летних каникул готовы поддержать около 30 российских вузов, имеющих военные кафедры. До 2008 года выпускники военных кафедр призывались на военную службу. Но тогда указом президента призыв офицеров запаса, получивших звание таким образом, был отменен. В том же 2008 году резко сократилось число гражданских высших учебных заведений, имеющих военную кафедру. На данный момент всего таких вузов около 30. Военный аналитик Александр Гольц считает, что на военных кафедрах полноценное обучение офицеров невозможно.
Давайте разберемся в самой инициативе. По-моему, коллеги из «Ведомостей» допустили ошибку. Дело в следующем. Военно-учебные заведения в гражданских вузах в России двух типов. Это, собственно, военные кафедры, где готовят офицеров запаса. И было многократно сказано, что их не будут призывать в мирное время ни при каких условиях. То есть это предложение бессмысленно с точки зрения обучения на военных кафедрах, разве что, если не допустить, что ректоры по собственной инициативе решили, чтобы их студенты еще послужили в вооруженных силах. Что выглядит, согласитесь, странно. Второй тип учебных заведений. Это так называемые военно-учебные центры, где студент, зачисляясь в гражданский вуз, одновременно подписывает контракт с Министерством обороны. И вот он-то как раз обязан после завершения образования отслужить в качестве офицера 2 года. Но это решение было принято, когда считалось, что в российской армии не хватает младших офицеров. Теперь в результате сердюковских реформ в армии младших офицеров переизбыток. Из-за этого, собственно, военные училища не проводили набор курсантов в течение 2 последних лет. Можно предположить, что эта инициатива как раз и предполагает вот таким казуистическим способом освободить тех, кто обучается в этих военно-учебных центрах, от службы в армии. Люди, которые обучаются на военных кафедрах, не должны вообще служить. Давайте называть вещи своими именами. Все это обучение, что на военных кафедрах, что в военно-учебных центрах, это по большому счету профанация. Конечно, никакого полноценного офицера таким образом обучить нельзя. Военные кафедры – это, по сути дела, легальный способ не служить срочную службу.
Идея ввести для студентов с военных кафедр службу в армии сроком на 9 месяцев, непосредственно в частях по 3 месяца в год, в студенческой среде тоже вызвала недоумение. По мнению студенческого омбудсмена Артема Хромова, подобные нововведения неизбежно отразятся на учебном процессе.
Я закончил военную кафедру, проходил военные сборы, поэтому я понимаю содержательно данный вопрос. И мне не нравится инициатива никому неизвестных ректоров и военного ведомства. По нескольким причинам. Во-первых, я считаю, что попытка заставить студентов, которые проходят военную кафедру, еще и 3 месяца в течение 3 лет нести военную службу, немного абсурдной. У нас студенческие каникулы длятся 1-1.5 месяца, а остальное время это учебный процесс, сдача сессии и обязательно производственная практика. Поэтому в данном случае, если они обязаны будут учиться на 1.5 года больше, то это приведет к тому, что нужно будет не только летние каникулы отменять, но в том числе и придется лишать их сессии и практики. А во-вторых, проблема связана с тем, что придется полностью перекраивать образовательный процесс. Непонятно, это коснется только учащихся военной кафедры или всех. Если даже это будет минимизировано и на 1.5 года придется больше учиться тем, кто поступил на военную кафедру, то значит, если они контрактники, то им придется платить больше и, видимо, из своего кармана. В-третьих, само совмещение процесса обучения и несения военной службы не имеет никакой пользы для подготовки военных специалистов, потому что за этот короткий период времени нельзя научить необходимым навыкам несения военной службы, но зато мы точно потеряем хорошие способности того молодого человека, который их мог получить в учебном заведении. Он будет оторван на длительный период времени от учебных материалов и университетской скамьи, и, конечно, это скажется на его компетенциях образовательных. Но я считаю, что необходимо провести широкую дискуссию обсуждения этого вопроса. Мы подготовили документы, которые направляем в Минобороны, Миноборнауки, Совет ректоров с предложением провести широкое обсуждение данной тематики, потому что на текущий момент это сырое предложение, которое требует обсуждения и доработки.
По мнению ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, идея службы студентов во время летних каникул – это своеобразный способ ликвидации военных кафедр, которые себя изжили.
Насколько я знаю, на сегодняшний момент там была история с вообще возможной ликвидацией военных кафедр в вузах по инициативе Министерства обороны. А эта мера вот такая по прохождению студентами службы по призыву в летнее время, это как бы начало торговли вузов за сохранение военных кафедр. К сожалению, это никому не нужно. Ну, то есть военные кафедры, в принципе, не нужны армии. У них достаточное количество офицеров готовится в высших учебных заведениях Министерства обороны. Поэтому я думаю, что это не совсем правильно заставлять студентов, которые будут выпускаться офицерами, тратить свое время, свои каникулы на то, чтобы в воинских частях непонятно где, непонятно на каком основании, непонятно какую службу проходить. Это только какие-то там, видно, связанные с финансированием бюджетным, какие-то непонятные подковерные игры, потому что 1.5 недели назад ситуация была другая. Что это якобы для того, чтобы эти будущие специалисты могли познакомиться с войсками, в которых им потом, может быть, захочется служить лейтенантами. То есть изначально, когда я слышала эту историю, она немножко по-другому выглядела. А сейчас это действительно ненужная вещь, если действительно хотят ликвидировать военные кафедры. Они давно уже себя изжили, поэтому горевать по ним совершенно нечего и заставлять ребят для того, чтобы сохранить эти военные кафедры, непонятно кем служить в частях во время учебы, бессмысленно совершенно.
Чтобы студенты совсем не остались без каникул, в случае, если инициатива руководителей вузов будет принята, срок обучения в бакалавриате предполагается увеличить с нынешних 4 лет до 4.5. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Нужно ли вместо летних каникул отправлять студентов военных кафедр на 3-месячные сборы? Этот вопрос задавала жителям Иркутска корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
Я как кадровый офицер хотел бы сказать, что не вижу смысла вообще в военной кафедре. Это любой офицер скажет, что в институте, в гражданском невозможно подготовить офицера. Это долгий, упорная подготовка и труд. А за 9 месяцев, тем более по 3, разрывая не подготовишь даже солдата, не говоря уже о подготовке офицера.
Да нет, конечно, если они служат в армии, зачем тогда службу армии тогда надо убирать? Получается, тот же самый год, так и получается, тогда отдыха у них не будет и заработка не будет. Они ведь летом тоже хотят заработать. Ведь они же студенты очень мало получают, а некоторые вообще на бюджет, не на бюджетке, а на оплачиваемой учебе ничего не получают.
Ну, я думаю, что они должны ознакомиться, как говорится, с воинской службой. А там уже, чтобы это им не в диковинку было, не в новость.
Мне без разницы абсолютно. То есть я к этому не имею никакого отношения, поэтому у меня нет ни мужчин, ни мальчиков, никто учится, поэтому мне все равно, как это будет.
Но вместо этого года службы смысла я не вижу, потому что знаний у них за 3 месяца никаких не получат. И не выйдут не только они офицерами запаса, а вообще военными специалистами. Ну, не будет с них толку, потому что вооружение довольно серьезное, знаний надо много.
Не нужно, потому что люди учатся, зачем их отвлекать от учебы? Они уже настроены на одно, им нужно цель свою достигнуть, получить образование. А если они будут проходить службу, это что получится за учеба?
Я считаю, что вот такое вот условие, оно альтернатива должна быть. Альтернатива. Это вот как раньше альтернативная служба, только люди весь год, например, да, работали. Мой сын, например, он решил добровольно пойти и отслужить 1 год, потому что служба в армии при последующем приеме на работу, на хорошую работу, очень характеризует положительно человека. Поэтому я считаю, что варианты вот такие альтернативные, они должны быть.
Нет, не нужно. В свое время, чтобы они проходили свободное от учебы время. После окончания, к примеру, вуза или техникума. Но никак во время учебы. Зачем тогда отменяли военную кафедру и все прочее делали? Значит, это дело с какой-то целью.
Я сам являюсь офицером запаса и считаю, что мало того, что надо служить 3 месяца после окончания каждого года прохождения военной кафедры, но еще и дополнительный год отслужить, потому что техника сейчас современная, новая, и в армии нужны знающие специалисты.
Так иркутяне отвечали на вопрос, нужно ли вместо летних каникул отправлять студентов военных кафедр на 3-месячные сборы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Государственной Думы России от ЛДПР Владимир Овсянников просит Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить деятельность правозащитной ассоциации «Голос». Как сообщает газета «Известия», Овсянников утверждает, что эта организация нарушает закон об НКО, продолжая получать иностранное финансирование. Госдума сегодня рассматривает заявление депутата от «Единой России» Анатолия Ломакина о досрочном прекращении его полномочий. Его состояние, по версии журнала Forbes, оценивается в 1 200 000 000 долларов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь выразил мнение, что участница пан-группы Pussy Riot наказана слишком строго, но решение суда нужно выполнять. В ответ на вопрос бразильской газеты о правозащитной ситуации в России, Медведев заявил, что его страна – это не автократия, где нарушаются права человека, однако пока и не идеальное государство. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Послушайте информационную программу «Свобода в полдень». В решающую фазу вступила избирательная кампания перед парламентскими выборами в Италии, которые начнутся 24 февраля. О главных ее участниках в репортаже нашего корреспондента Всеволода Гнетия.
24-25 февраля в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы. В настоящее время идет полным ходом избирательная кампания, которую влиятельный итальянский еженедельник «Леспрессо» уже назвал самой безумной в мире. И действительно, есть чему подивиться. Ледяной профессор Марио Монти, так его окрестили средства массовой информации за холодность, отстраненность и педантизм, вдруг неожиданно оттаял, обрел человеческое лицо и стал этаким симпатягой, потягивающим пивко в прямом телевизионном эфире, позирующим перед телекамерами с внучками и с собачкой. Антонио Ингройя, следователь следователь по особо важным делам, связанным с мафией, основав партию «Гражданская революция», преобразился в пламенного трибуна, чем-то напоминающего Че Гевару. Вездесущий Берлускони не сходит с экранов телевизоров и даже отправился в стан врага, приняв участие во враждебной ему программе «Общественное телевидение», выйдя из телесхватки моральным победителем и повысив свой избирательный рейтинг. Пьер Луиджи Берсани, основной противник Берлускони, остался верен себе, сохранив свой образ серой невзрачной посредственности, являющийся воплощением унылого трудяги, тянущего служебную лямку. Лозунг центристов, предводительствуемых Пьером Фердинандо Казини, союзником Монти, бумерангом ударил по нему самому. Лозунг «Быть ближе к семье» для рядового итальянского избирателя стал прочно ассоциироваться с семейством самого Казини, который включил в свой партийный избирательный список 15 своих домочадцев, в том числе жениха дочери. По части эпитетов ярлыков, которыми Монти щедро одарил своего основного соперника Берлускони, инструментарием была выбрана зоогеографическая сфера. Вначале Монти сравнил Берлускони с гамельнским дудочником Крысоловом, а затем с заклинателем змей. По мнению профессора Монти, змеями, очевидно, являются без малого 50 миллионов итальянских избирателей. Однако подлинным открытием нынешних выборов является комик Беппе Грилло и созданное им «Движение пяти звезд». Согласно избирательному закону, начиная с 8 февраля запрещена публикация предвыборных рейтингов партий и коалиций. Согласно последним опубликованным данным, первой партией в Италии является левоцентристская демократическая партия, набиравшая в коалиции 34% голосов. За ней следовала партия Берлускони, набиравшая в коалиции до 30% голосов. Затем Беппе Грилло от 18 до 20% и коалиция Марио Монти с 13-14% голосов. Однако данное положение шаткое и неустойчивое, поскольку рейтинги коалиции Берсани и Берлускони имеют тенденцию к снижению в связи с чередой коррупционных скандалов, затронувших как левоцентристов, так и правоцентристов. А коалиция Монти, с учетом погрешности при проведении опросов общественного мнения и даже при незначительном снижении доверия избирателей, вообще рискует не преодолеть 10% барьер и не попасть в верхнюю палату итальянского парламента Сенат. Совершенно иное положение дел у Беппе Грилло и его звездочек. Он – единственный общенациональный лидер, постоянно лично общающийся с избирателями, как на митингах, так и способом интерактивного общения в интернете. Его цунами-тур собирает тысячи людей по всей Италии. В Тревизо, вследствие задержки его кемпера, 5000 человек, собравшихся на митинг, не ропща прождали его более часа, при минусовой температуре, развеяв тем самым расхожее представление о том, что в мороз итальянец голосовать не пойдет, и поэтому выборы надо проводить только в теплое время года. Согласно последним неофициальным опросам, движение Беппе Грилло стало второй партией в Италии, без участия которой невозможно сформировать правительство. Проблема, однако, состоит в том, что Грилло не вступает ни в какие коалиции с кем бы то ни было. Сам он уже заявил, что даже если по итогам выборов будет сформировано правительство, оно продержится у власти не более 6 месяцев, а затем будут назначены новые выборы, в результате которых абсолютным победителем станет он и его движение. О влиянии Грилло на исход выборов в интервью «Радио Свобода» рассказывает итальянский тележурналист Мауро Меризи.
Исход выборов абсолютно непредсказуем, так думают все. Вероятно, у Грилло будет больше голосов, чем кажется. Если послушать полностью речь Грилло, она не покажется бессмысленной. Он пестрит остроумием, он говорит также много глупостей. Однако он вовсе не безумец, каким может показаться на первый взгляд. Я полагаю, что ему удалось убедить многих, и поэтому от него следует ожидать большого сюрприза. По-моему, он получит значительно больше голосов, чем многие ожидают, и одновременно Берлускони получит значительно меньше голосов, чем, как он хвастается, отмечено в его рейтингах.
Почему все политические силы Италии ополчились против аутсайдера Грилло?
Потому что Грилло внушает страх, он вне политики, не вступает ни с кем в союз и всех избегает. Средства массовой информации развязали настоящую войну против Грилло. В большинстве случаев его называют странной личностью. Со своей стороны, я уверен, что масса людей верит ему, особенно разочаровавшиеся в итальянских политиках, варящихся в общем котле, никто из которых не является противником укоренившейся системы и никто из которых не хочет в действительности изменить ее. Все они готовы к компромиссам с тем, чтобы поддерживать нынешнее положение дел, которое для итальянцев невыносимо.
Как по-вашему, каким предвидится исход выборов?
Возможно, произойдет как в Греции, то есть придется провести повторные выборы через несколько месяцев.
Мнение Мауро Меризи разделяет Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24.
Политическая ситуация в Италии настолько запутана, что невозможно предсказать заранее исход выборов. Речь идет о серии переплетений, столько переменных, что даже сам Нострадамус не смог бы предсказать, каким будет будущее Италии в самой ближайшей перспективе. Желаемый результат – это правительство, способное выполнить свои предвыборные обещания, чтобы это правительство было действительно авторитетным, а не авторитарным. Чтобы оно смогло решить проблемы граждан, именно исходя из проблем граждан, а не корпоративных интересов, более или менее явных, которые являются подлинным препятствием в и без того сложной и трудноразрешимой ситуации.
Как вы оцениваете феномен Беппе Грилло?
Феномен Грилло также очень сложен для понимания. В его основе лежит общий и всеохватывающий протест в отношении партии нынешнего руководящего класса. С этого начинается протест, масштабы которого еще предстоит определить. Подоплека этой формы протеста не является идеей или предложение о том, как управлять обществом. Этот протест имеет своей целью разрушение существующего порядка вещей, а не построение чего-то нового. Костяк движения составляет молодежь, хорошо ориентирующаяся в интернете, однако еще предстоит выяснить, является ли это движение демократическим. Это хорошая площадка для контактов и общения, но само по себе ничто изначально не является обязательно демократическим. Существует опасность того, что все в конечном счете сведется к простому «I like», а музыку будут заказывать другие. Интернет и все то, что крутится вокруг него, это сам Грилло, который является выражением сети интернет. Что же касается объединения в политическое движение, то это феномен, который будет опробован в нашей стране в ходе выборов, а после их проведения необходимо будет подвести итоги и сделать соответствующие выводы.
О феномене Беппе Грилло и о перспективах исхода всеобщих парламентских выборов в Италии рассказывал Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
В завершении программы «Свобода в полдень» в последние дни многие занимались толкованием слов президента России Владимира Путина, касавшихся судьбы библиотеки Шнейерсона, собрания древнееврейских книг и рукописей, которое было национализировано большевиками в 1918 году, и возвращение которого требует еврейская община в США. 16 января суд в США назначил $50 000 штрафа за каждый день промедления в исполнении этого решения. Во вторник Путин заявил, библиотека Шнейерсона не принадлежит какой-то конкретной еврейской общине. Она принадлежит российскому государству. При этом, однако, он предложил разместить библиотеку в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве. Председатель правления музея Борух Горин считает высказывание Путина попыткой найти компромиссное решение. С Борухом Гориным беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Он сказал достаточно сложную идею, которая заключается в том, что библиотеку, как и будут другие культурные ценности, оказавшиеся на территории Российской Федерации в прошлом веке, юридически возвращать в Соединенные Штаты Америки невозможно за границу. Он очень важно подчеркнуть, оговорился, что невозможно это делать сейчас, а что будет дальше, будет видно. И в связи с этим он считает правильным, чтобы эта библиотека, как он сказал, располагалась на территории Российского еврейского музея в Москве. То есть, таким образом, библиотека стала достоянием еврейского народа, но вот еврейского народа существующего на территории Российской Федерации. В принципе, за всю историю противостояния судебного, политического и так далее вокруг этой библиотеки, то есть за последние 20 с лишним лет, это первый раз, когда, в принципе, глава государства российского на эту тему вообще говорил. Это нынешняя сформулированная Путиным позиция, это объективная реальность, которая сталкивается с несколькими проблемами. Какова должна быть судьба этой библиотеки? Что такое располагается на территории Еврейского музея? Это значит, что она там будет на хранении? Или она отдается в собственность Российскому Еврейскому музею? Или в Российском Еврейском музее выделяется помещение, которое является филиалом Российской государственной библиотеки? Это все очень разные позиции, и к этим разным позициям, соответственно, разные отношения. Юридически не очень понятно, как именно осуществимо то, о чем вчера говорил президент, но есть гораздо большая проблема, о которой почему-то никто вообще не говорит. Даже если вот эта юридическая коллизия, кому передавать и как передавать, будет решена, это главный вопрос, что передавать. Потому что на самом деле замечательно раскрученный бренд под названием «Библиотека Шнейерсона» — это фантом. Потому что что именно составляет фонд Шнейерсона в нынешней Российской государственной библиотеке, не знает никто. Есть по этому поводу разные предположения, есть разные цифры от 6 тысяч до 12 тысяч томов. Есть более-менее конкретная цифра 400 с чем-то пудов, то есть по описи 18 года, когда библиотека Шнерсона попала на Лумянскую библиотеку имени Ленина тогда. Уже она была описана как 400 с чем-то пудов книг. Эти книги дальше были расставлены в основном по размеру. И сегодня они ассимилированы в огромном собрании иудаики в Российской государственной библиотеке. Для того, чтобы выделить реально существующий фонд Шнерсона из этой библиотеки, мало даже доброй воли Российской государственной библиотеки. Работа по выявлению этого фонда – это не работа одного дня. Как мы понимаем, это собрание, эти книги будут выявляться по трем основным критериям. Первое – книги с очевидными внешними признаками библиотеки Шнерсона, то есть печатями, книги с неочевидными внешними признаками, например, маргиналии, какие-то ремарки, оставленные хозяевами, которые требуют, в свою очередь, почерковедческую экспертизу, теологическую экспертизу и так далее. И третье – книги, которые, безусловно, принадлежат библиотеке Шнерсона, но никаких подтверждений на этих книгах этому нет. Например, скажем, третий том из трехтомника, два первых тома которых имеют внешние признаки, а третий том не имеет такого признака. Библиотеки разворованы, потому что мы имеем достаточно данных о том, что в 20-е годы манускриптами из этой библиотеки торговал Яков Блюмкин на Ближнем Востоке. Торговал плохо, не умеющий, продал много чего. Что именно, неизвестно. А в 90-е годы мы были свидетелями шумного уголовного дела о воровстве фонда библиотеки Шнерсона из РГБ, книги, которые стали появляться на аукционах на Западе. Что было посередине, сколько книг было украдено, вынесено, продано, мы не знаем.
Американская еврейская община, которая требует передать ей библиотеку Шнерсона, что она понимает под этим? Что именно они требуют передать?
В американском процессе отсутствовала одна необходимая составляющая – страна-ответчика. И поэтому ввиду такого странного поведения российских властей, а странным оно было именно в силу того, что поначалу они вступили в процесс, а если бы не вступили, то никакого процесса бы не могло быть. А потом из него вышли по дороге. И поэтому абсолютно все данные и свидетельства, представленные истцом, принимались судьей ввиду отсутствия каких-либо по этому поводу споров со стороны ответчика, потому что ответчика не было. Поэтому то, что рассматривал судья Ламперт, это данные одной стороны, у которой существует определенное представление о том, что такое библиотека Шнерсона. Так что постановление американского суда, кроме его своей скандальности, трудно воспринимать в качестве реального юридического вывода, потому что, собственно, состязательного процесса не было.
Сейчас можно предсказать, что дальше будет с этим иском? Кажется, что российское государство находится в полном противоречии с ним, и тут фигурируют 50 тысяч долларов штрафа в день. Что с этим делать?
Я полагаю, что решение, а точнее предложение, которое выдвинуто вчера президентом, не входит в противоречие с чаяниями американской стороны. А это, безусловно, шаг навстречу. И я очень надеюсь, что американская сторона предложение всерьез рассмотрит. Я абсолютно уверен, что адвокаты истца, подавая в американский суд, делали это вовсе не для того, чтобы Россия прислушивалась к американскому суду. Всем было понятно, что никогда Россия не будет исполнять решение американского суда по этому вопросу. Была задача вытащить эту историю из тупика, в котором она оказалась после судов в России, после отсутствия политической воли, после отсутствия переговорного процесса как такового. Мы услышали мнение главы государства по этому вопросу. А это мнение компромиссное. То есть о чем говорить. Разговор начался.
Правильно я понимаю, что российская еврейская община сейчас оказывается в каком-то двойственном положении? С одной стороны, она часть международной еврейской общины, с другой стороны, это вступает в противоречие с сотрудничеством с российскими властями.
На самом деле, российская еврейская община, конечно, никому ничего не должна, то есть нет российской еврейской общины партийных предпочтений. Вот, выступать во всем на стороне, скажем, еврейской организации из Соединенных Штатов Америки. Просто тут так совпало, что, в принципе, этот суд, это суд, в котором сталкивается, как это часто бывает, нравственность с законом. А моральная сторона вопроса для меня, скажем, очевидно, вещи должны принадлежать своему хозяину. Никаких экспроприаций, никаких национализаций мы не признаем. А наше мнение по этому поводу очевидно. Хорошо бы, чтобы книги эти вернули к своему хозяину. То есть к Нью-Йоркской библиотеке семьи Шнерсонов, которые передали ее в наследство организации хасидов Хабада в Соединенных Штатах Америки. Точнее, Всемирному движению Хабада. Это что касается моральной, нравственной стороны вопроса. Что касается юридической стороны вопроса, то, на мой взгляд, ни у какой общины по этому поводу никаких мнений быть не может. Юридическое решение должны принимать юристы. В принципе, история о возвращении перемещенных ценностей – это история непростая. Библиотека Шнерсона, не ограничивающая передачи подобное по судебному решению, открывает ящик Пандоры, потому что как московские, так и лондонские, так и парижские музеи, в общем, заполнены не вполне чистыми вещами, вещами, не приобретенными этими музеями, а трофейными, изъятыми, национализированными. В этом конкретном вопросе для нас кажется принципиально важным, чтобы вещи святые для еврейского сообщества были в руках еврейского сообщества.
С Борохом Горином беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13.05 на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень», ее автор и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Полсрока пребывания Собянина во главе столицы. Итоги и разочарования. Об этом беседуем с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи, время московское. Слушайте «Радио Свобода».